На свете белом старец жил, молился искренне он Богу, за род людской его молил, добра просил у Бога много. Одно лишь он не понимал, вокруг молились люди тоже, и каждый вроде бы взывал: «Прости, помилуй, святый Божий!» А зло, как летняя трава, под солнцем силу набирает, и в чем причина, он не знал. И снова к Богу он взывает: «О Боже! Боже, почему молитвы так неэффективны?» С вопросом этим он уснул и видит сон какой-то дивный. Спустился ангел в дом его и взял с собою в небо старца. Летел он с ангелом легко, все выше, выше поднимался. И звуки он услышал вдруг прекрасной музыки напевы. «Откуда звуки те идут?» — спросил он ангела несмело. «А это музыка молитв, что в небо к Богу улетают. Молитва музыкой звучит», — так ангел старцу отвечает. «Но почему же звук так тих? Сейчас народ собрался вместе, и должен сон звучать молит, сливаясь в звуки чудной песни». На старца ангел посмотрел и вниз с ним тихо опустился. Картину странную зрел наш старец, очень удивился. Увидел он просторный зал, и в зале множество народа. Но странно, звук не долетал, и тишина была у свода. Хор торжественно поет, басы краснеют от натуги, но звук не слышит небосвод, пропали хора ноты, звуки. И старец ангел спросил: «Что здесь за странное молчание?» Ангел старец в зал спустил и открывает эту тайну. Он прикасается рукой к плечу какой-то христианки, и старец слышит мысли той: «Ой, посмотрите, христианка, юбка, кофта, сапоги из магазина для богатых, и где она находит их, а деньги так и гребет лопатой. А это радостно поет, с чего бы это петь ей право? Муж алкоголик, пьет и бьет, а ей бы петь все, Богу слава». Проходит ангел по рядам, за плечи трогает мужчину и открывает мысли там. «Ах, потерял немало, видно. Да, сделка мне не удалась. Сегодня денежки уплыли, удача мимо пронеслась, а мне они так кстати были б». И дальше ангел по рядам подходит к парню молодому, а взгляд того блуждает там, где девушки взывают к Богу. «Ах, как Катюша хороша!» — озвучил мысли ангел старцу. «Мне бы Катя подошла. Жениться я б не отказался. Пойдет ли только за меня? Ах, глаза какие, право! К тому же богатая родня, приданого дадут немало». Так ангел мысли открывал, касался тех, других и пятых, а замолчал. А замолчал, и вместе с ним Иисус распятый. Но долетел до старца вдруг какой-то детский чистый голос. Увидел мальчика в углу, а по щекам катились слезы. Просил мальчишка за отца: «Спаси его!» – просил он: «Боже, меняешь ты, Господь, сердца! Мой папка пьет, ну он хороший!» И легкий звук молитвы той летел, летел под свод и выше, и наслаждался высотой, и знал, что Бог его услышит. Ангел старцу говорит: «Одна молитва средь молчания прекрасной музыкой звучит, любовь в ней есть и сострадание. Там у престола в небесах такие слышны вот молитвы». А зал молчал, а зал молчал, могильным саваном укрытый.
Разумею я, что есть Бог на свете, понимаю я, что Он царь всего, и Он все создал в жизни этой, небо и земля, все Его. Богу ты служи, друг мой, лишь Ему отдай сердце, Он тебя там ждет с открытой дверью, не мешай. Праведный, приди к нему. Богу ты служи, друг мой, лишь ему отдай сердце. Он тебя там ждет с открытой дверью. Не медли, приди к нему. Наша жизнь трудна на всей дороге, терни много здесь, на земном пути. Друг мой, ты читай Слово Божье, и тогда возьмет Бог тебя. Богу ты служи, друг мой, лишь ему отдай сердце. Бог тебя рождет закрытой дверью, не медли, приди к нему.
Oh. нашему Богу, братья и сестры. Я думаю, мы вместе с хором можем согласиться, сказать аминь, что сердце наше знает того, который однажды пришел для того, чтобы наше сердце могло быть надежности и уверено, что наш Искупитель, Он жив. Слава нашему Богу! И сегодня это время благоприятное для нашего сердца. И как брат Иван сказал о том, что действительно не потерять это время, возможности вознуждаться в той благодати, не пропустить того спасения, которое Господь дарует каждому человеку. И, конечно же, для христианина это тоже время благоприятное для того, чтобы вознуждаться в его силе, о чем говорит также Слово Божье. Мне бы хотелось немного вспомнить ту истину, которую Христос оставил нам в Своем Священном Писании, чтобы мы могли вникнуть и разуметь нашим сердцем то, что жизнь христианина, она подвергается разным обстоятельствам, и эти обстоятельства, они могут быть и находиться, или мы можем, христианин может находиться или в искушениях, или в испытаниях. И мне бы хотелось, чтобы мы сегодня могли вникнуть и посмотреть, о чем нам говорит Слово Божье об искушениях и испытаниях. И они, друзья, как бы рядом вместе идут, и вместе с христианином также они не оставляют христианина, но они нас с вами всегда могут, как бы, подстерегают и наблюдают за нами. И вот искушение – это прельщение, обольщение, соблазн. А испытание – это проверка с целью оценить какие-то его качества, проверка, связанная на прочность. И вот христианин, он подвергается искушениям или испытаниям. И апостол Иаков в своем послании, в первой главе, пишет такие слова, 12 стиха. «Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его». В искушении никто не говори: «Бог меня искушает», потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого. Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. И вот Слово Божье нам с вами, оно раскрывает, и мне бы хотелось посмотреть некоторые места, где говорится об искушении и где говорится о испытаниях. И вот здесь апостол Иаков в 12 главе говорит о том, что человек блажен, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни. И некоторые переводы, и также слова, слово «искушение», оно подразумевает и в переводе говорит об испытаниях. И вот человек, который переходит или переносит искушение, испытания, он блажен. И Слово Божие называет его блаженным. И благо человеку, который переносит испытания. И брат Данил говорил о том, что человек, он может переносить его и в юности, и в старости. То есть в разном промежутке времени своей жизни человек переносит и разные переносит испытания. И мы с вами, если посмотрим, то в жизни Авраама, у него тоже было время, когда Бог испытывал его, проверял его на прочность. Это книга Бытие, 22 глава, с 1 стиха. «Было после сих происшествий, Бог искушал Авраама и сказал ему: Авраам, он сказал: вот я. Бог сказал: возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака, и пойди в землю Мария, и там принеси его во всесожжение на одной из гор, которые я укажу тебе». Здесь также Слово Божье нам говорит о том, что Бог искушал Авраама. Но Иаков говорит, что Бог никогда не искушает человека. И так есть, Бог не искушает человека, но Он испытывает и проверяет его на прочность. И написано, что Бог искушал Авраама, испытывал Авраама и сказал ему, что сына твоего, единственного твоего, принеси мне в жертву. Но Бог, Он не хочет, чтобы люди приносили людей в жертву. И так Слово Божье нигде больше не говорит и нам не повествует, чтобы люди приносили людей в жертву. Но Бог желает, чтобы наши сердца, они возносили Ему хвалу. Это есть жертва Богу благоприятная. И также Израиль, также в свое время, он приносил животных, по закону Моисея в жертву за грехи. Но здесь Бог хотел проверить сердце Авраама и самого Авраама проверить, насколько Авраам доверяет Богу, насколько он верен Богу. И написано, что он искушал или испытывал его. И вот мы с вами здесь можем увидеть, что это испытание, проверка Авраама, она показывала, что вера Авраама, она действительно есть истинная и правильная. И в каждом из наших жизни моментах или искушениях, или испытаниях, и если мы с вами проходим эти искушения или испытания, они всегда за собой несут результат. И этот результат, он может быть или положительным, или отрицательным. И если мы посмотрим, что на случай жизни Авраама, то результат его поступка, он был положительный. Авраам показал, что «я верен тебе до конца». И согласился со словом или с волей Божьей, и согласен был принести его в жертву. Но Бог не позволил, не допустил, но сказал ему: «Теперь я увидел, что ты теперь мне верен до конца, и благословляя, благословлю тебя». В этом Авраам увидел, что Бог, он проверял его. Бог хочет узнать, насколько он верен ему. И Авраам сам увидел, что Слово Божье, которое было сказано ему, это было слово для того, чтобы показать, насколько велика вера в самом Аврааме. Потому что испытания, которые приходят в жизни христианина, они показывают величину его веры, показывают результат его веры, его хождения пред Богом, его верности также Богу. И если испытания, они приходят в нашу жизнь, они всегда нас с вами потрясают, и то основание, которое у нас есть, мы можем легко увидеть в этих испытаниях. То есть наша вера, она испытывается, проверяется, и также и Бог желает, чтобы мы в своих испытаниях были верны Ему до конца. Но мне бы хотелось также, на то, что мы говорим об еще и искушениях, и вот искушения, они также приходят в нашу жизнь. И Христос сказал о том, что невозможно прийти соблазном. То есть надобно, чтобы они были, и они приходят в нашу с вами жизнь, и они нас с вами также испытывают или искушают, проверяют нас с вами на верность также Богу. И в жизни одного из пророков Валаама Бог также допускал, что и проверял его, насколько Валаам, он верен Богу. И когда царь Моавитский Валаак увидел, что израильский народ находится рядом с его территорией, но перед тем, как это было во времена, когда Израиль вышел из Египта, и он продвигался к земле Хананской, и он проходил несколько народов, или землям нескольких народов, и они были некоторые сражения, и они сражались, побеждали, потому что Бог был на стороне своего народа. И в этих сражениях он давал силу и победу, и от того, какие сражения происходили, многие враги, они ужасались. И когда они подошли к земле Моавитской, то царь увидел, что это народ непростой народ, это сильный народ и многочисленный, и что он, как вол, поедает вокруг себя всю траву. И он очень испугался и подошел совсем с другой стороны, не со стороны сражений или каких-то действий, военных действий, но со стороны духовной, со стороны. И он сказал, чтобы послал послов, чтобы они прозвали пророка Валаама, чтобы он пришел и произнес проклятие на израильский народ. И обратился к такими словами к Валааму, что вышел народ из Египта. Не израильский народ вышел, не Божий народ, но народ вышел из Египта, и он побеждает. И приди, прокляни его, и, может быть, тогда, под действием проклятий, я смогу завладеть им. И когда они пришли к нему, к пророку, Божьему пророку, и стали говорить ему слова о том, что царь зовет тебя, чтобы ты сделал определенные слова, сказал на этот народ, то он сказал: «Переночуйте здесь, а утром я вам скажу результат». И Бог сказал: «Не ходи с этим народом и не вступай ни в какие взаимоотношения». И он произнес этими словами, и они ушли с этими словами, что он не согласился. То царь Моавитский, он решил еще раз обратиться к нему и послал таких людей, которые были более знатными, более образованными. И когда они пришли к нему, и они обращались к нему с большими речами, и также обещали ему много подарков, почестей, то Валаам, он стал колебаться. И сказал такие слова. «И пришли они к Валааму», это книга чисел, 22 глава, 16 стиха. «И пришли они к Валааму и сказали ему, так говорит Валак, царь Сепфоров, не откажи прийти ко мне, и я окажу тебе великую почесть и сделаю тебе все, что они скажут мне. Приди же, прокляни мне народ сей». И отвечал Валаам и сказал Валаам Валаковым, «Хотя бы Валак давал мне полный свой дом серебра и золота, не могу переступить повеление Господа Бога моего и сделать что-либо малое или великое по своему произволу. Впрочем, останьтесь здесь вы и на ночь, и я узнаю, что еще скажет мне Господь». Для него было однозначно сказанное слово в том, что ему не нужно ходить с этими людьми. Но когда дважды посылает царь Валак для того, чтобы Валаам пришел, то сердце Валаама, оно стало колебаться. Еще и почести ему предлагают. И он говорит, впрочем, останьтесь. То есть, и он говорит, что... И он опять приходит ночь, он опять вопрошает Бога, и Бог ему говорит, что иди, но то, что я тебе скажу, то те слова ты и будешь говорить. И слово, которое было у Бога, или сказанное было через пророков Валаама, это были только слова благословения на израильский народ, потому что Бог желал только благословить этот народ. Но жизнь Валаама, она подверглась вместе с участями, с врагами народа израильского. То есть сердце Валаама не вполне было предано Богу, и вот эти искушения, которые пришли в его жизнь от людей, и искушения, которые приходят на христианина, они могут быть или от людей, или от его плоти собственной, или от дьявола, который также через мысли может нас с вами искушать. И Иаков говорит 13 стихом 1 главы, «В искушении никто не говори, Бог меня искушает, потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого, но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью». То есть искушения, которые приходят на христианина, они могут быть или внутри его, то есть от плоти, или мыслей, или от людей. И когда также и враг, который проверяет, искушает людей для того, чтобы подвергнуть погибели, для того, чтобы подвергнуть греху и христианина также. И сегодня его задача, особенно на христиан также, в том, чтобы украсть, убить и погубить. Но Бог желает, чтобы наше сердце в искушениях, оно оказалось верным Ему. И также здесь мы можем также проверяться и испытываться на искушение. И Слово Божие также говорит о том, что Христос, Он есть Тот, Который также Сын Божий, но Он подвергался искушениям и испытаниям. И также, когда Он был на кресте, то враг не оставлял Его. И через людей Он говорил Ему, если ты сойдешь со креста, то мы уверуем в Тебя. Это было искушение также, которое подвергало Его в те тяжкие страдания, в те муки, когда Христос находился на Голгофском кресте. И сегодня пусть Бог благословит и наши сердца, чтобы нам с вами укрепляться в Нем, в Его благодати, в Его силе. И если мы с вами еще также посмотрим одно место, когда апостол Павел и Сила, они пришли в одно селение, и они проходили и шли в дом молитвы. Это книга «Деяния апостолов», 16 глава. И когда одна девушка, написано, что она была и одержима, и она пророческое слово говорила на каждого человека проходящего, то апостол Павел, видя, что она кричит за ними и пристает, и что она имеет иного духа, то он, написано, что повелел духу выйти из нее. И написано, что дух вышел в тот же час. И когда тогда господа ее, видя, что она исчезла надежда дохода их, схватили Павла Силу, повергли на площадь к начальникам и привели их к воеводам и сказали, «Сие люди, будучи иудеями, возмущают наш город и проповедуют обычаи, которые, когда нам, римлянам, не следует ни принимать, ни исполнять. Народ же также восстал на них, и воеводы, сорвав с них одежды, велели бить их палками. И дав им много ударов, ввергли в темницу, приказав темничному стражу крепко стеречь их. Получив такое приказание, он вверг их во внутреннюю темницу и ноги забил в колоду. И около полуночи Павел и Сила, молясь, воспевали Бога, и узники слушали их». Здесь испытание, которое настигло Силу и Павла, оно проверяло также, насколько они верны Богу и насколько их сердце предано Богу. И вот написано, что когда они находились в темнице, они стали воспевать Бога, прославлять, невзирая на те обстоятельства, которые подвергали их. И в чем разница для нас, для того, чтобы увидеть, где находится испытание, где искушение? Искушение, когда человек имеет выбор, когда он может избрать или доброе, или злое. И вот для нас с вами, или любого христианина, человека, когда мы с вами слышим об спасении Иисуса Христа, о том, что есть у нас с вами выбор в пользу Иисуса Христа, или наоборот, нам остаться спиной к Нему, то здесь это искушение, когда человек, он выбирает, или ему быть на стороне Бога, или ему находиться на стороне дьявола. И вот Ева, например, когда также дьявол искушал ее, и говорил словами то, что подлинный сказал Бог, то здесь у нее также пришел выбор, когда она проверяла себя, насколько она действительно находится верным Божьему Слову. И написано, что она вкусила этот плод. Искушение, то есть в искушении она не смогла устоять. И в испытаниях, если мы с вами посмотрим, апостол Павел и Сила, они не имели выбора. Они только могли прославлять Бога и быть верны Богу, оставаясь в этих испытаниях. И в книге Откровения Бог, обращаясь в Филадельфийской церкви, говорит такие слова. 3 глава, 10 стих. «И как ты сохранил слово терпения моего, то я сохраню тебя от годин искушения, которое придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле». То есть время искушения или испытания, оно придет, и написано, придет на всю вселенную. Но когда Христос находился в Гефсиманском саду, написано, что и Он также проходил искушение, проходил те испытания, которые пришли на Его время, время здесь, когда Он был на этой земле, для того, чтобы Ему совершить служение, для того, чтобы совершить ту победу и победу для Церкви Своей. И написано, что Он прилежно молился, что Он нуждался, и написано, что ангел пришел и укреплял Его. И когда ученики, они от сна отяжелели, то Христос им говорил, что бодрствуйте и молитесь, чтобы не пасть в искушение. И вот для христианина это есть выход для того, чтобы ему быть верными Богу и оставаться верным до конца. Для того, чтобы получить венец жизни, у него есть выход в молитве. У него есть возможность и часть это в молитве, обращаясь к Богу. И пусть Господь благословит и нас с вами, для того, чтобы наше сердце могло верно уповать Богу до конца, оставаясь в полном доверии Богу, Его воле и Его славе. И да прославится Божье имя. Аминь.
Все проходит, улетают года. Тот, кто Бога находит, будет счастлив всегда. С ним не страшно в дороге, он идет впереди. Нет печали, тревоги, все осталось позади. Не страшно в дороге, он идет впереди. Нет печали, тревоги, все осталось позади. Иисус, друг наш лучший, не оставит в беде. Через равнины и кручи приведет нас к себе. Радость там бесконечна, и блаженство в сердцах. Жить с Христом будем вечно в доме нашего Отца. Радость там бесконечна, и блаженство в сердцах. Жить с Христом будем вечно в доме нашего Отца. Если ты одинокий, отвернулись друзья, если время пороков угнетает тебя, то взгляни на Голгофу, где Христос умирал, и получишь от Бога мир, который ты искал. То взгляни на Голгофу, где Христос умирал, и получишь от Бога мир, который ты искал. Все проходит, улетают года. Тот, кто Бога находит, будет счастлив всегда. С ним не страшно в дороге, он идет впереди. Нет печали, тревоги, все осталось позади. С ним не страшно в дороге, он идет впереди. Нет печали, тревоги, все осталось позади.
Где идет друг награды? сестры, скажем слава Господу. Слава Богу.
Слава.
Да, нам в Его присутствии, друзья, приятно учиться. Приятно учиться, размышлять над той истиной, которую Он так многообразно выражает в нашем собрании. И через стихотворение, и через пение хора, и через проповедь. Мы размышляем над этой истиной, взвешиваем ее, делаем выводы определенные. И вот это есть работа наша над Божьим Словом. Это есть наше общение с Богом. Если, друзья, этой работы не ведет внутри себя человек, но сложно сказать, он для чего вообще пришел. Может много каких-то быть других объяснений, но они пользы ему не принесут. А если он на святом месте и занимается тем, что общается со святым Богом, видит, где его обращение к сердцу человека обличает его, он с этим соглашается, приносит свое покаяние Господу, отказывается от ненужных, от неверных умозаключений, от неверных каких-то настроений, неправедных мотивов, признает, что ошибался, неправ был, раскаяние свое приносит, и взамен на это покаяние получает от Бога оправдание и силу, и милость. Слава Богу! И такая, если такая работа ведется, то человек именно тем и занимается, для чего пришел на это место. Это и есть поклонение Богу в духе и в истине. Мы сегодня слышали, как Бог так убедительно говорит к нам, что верить в Него – это не приятная прогулка в отдыхающем настроении. Даниил нам это слово напомнил и сказал, что игнорировать призыв Бога, принести свое покаяние Ему – это смертельное опасное занятие. Быть невнимательным к Богу – это смертельно опасно. Он об этом напомнил. Поэтому каждой душе, находящейся на этом месте, которая внимает этому слову и видит, что она глубоко не права перед Богом и никогда не давала ему в своем сердце места, чтобы спасти, озарить этим светом истины, самое время покаяться в этом и принять вечное спасение. Нам сегодня Татьяна напоминала стихотворением, что у светильника одно только назначение. Он должен светить. И не смущаться от того, что воск тает. Там так было, да, Таня? У свечи, вернее. Что фитиль сгорает. Каждый из нас представляет собой вот эту зажженную Богом свечу истины. И дело не в том, слушают меня, игнорируют этот свет или радуются ему. Предназначение – гореть. И сколько Бог дал времени гореть на этой земле, возможности тлеть нету. Нужна только сила для горения. И я думаю, вот в том видении, которое было, Бог еще этим подтвердил. И если сгорел огнем Божьим, слава Богу, сделал назначенное дело, верность оказал Господу, не потух, не погас, не затушил свою свечу, а сгорел до конца, сделал то, что Бог поручил. С радостью встретишь Господа, когда придет время расстаться с этой землей. Слава Богу! Как помню, брат Женя Шестаков проповедовал нам, напоминая, что Бог ему однажды показал видение, успокоил его. Когда ему начали говорить многие, да ты вот тобой пользуются, да тебя вот отжимают везде твоим положением там и так далее, а тебе-то от этого что? Ты смотри, вот на шее на твоей ездят. И он немножко от многочисленных, ни одного от многочисленных подобных высказываний, говорит, мне грустно стало. И я как бы, ну, борьба вот такая. И вдруг говорит человек, который имел дарование от Господа в церкви, говорит, то за тебя такое видение было показано, что как ты карандашом рисуешь, рисуешь картину, заточишь, дальше рисуешь, карандаш меньше, меньше, меньше становится, и потом этот карандаш, все, не, уже непригодный для рисования, и его в урну. Он говорит, так слава Богу, карандаш сделал свое предназначение. Порисовали им, сделали прекрасную картину, все, Время для этого карандаша кончилось. Он исполнил волю Божью. И он говорит, я весьма утешился и стал продолжать в том же духе. Пусть катаются, пусть отжимают. На это Бог поставил. Слава Господу. Но, любимые, без Бога вот в подобных ситуациях разобраться невозможно. И если человек не получает это подкрепление от Господа, да он в этих эмоциях, в этих душевных терзаниях, он просто разрушится. А когда тайный этот смысл в общении с Богом привносится в его страдающее сердце, он получает весьма великое утешение и силу, чтобы дальше продолжать оставаться на своем месте, которое Бог поставил, и исполнять его волю. Слава Господу! Любимые, я хочу этим словом обратиться к нам и напомнить нашему сердцу, что в вере возможны и такие потрясения, и испытания, о которых Бог нам через проповедь брата Саши напоминал, что это возможно, и не стоит от этого впадать в какую-то панику или в какие-то страхи, на то, до того доводящие, что человек Бога начинает оставлять. Посмотрите, что пишет апостол Павел молодому служителю Тимофею. Я читаю из первой главы, первого послания Тимофею, с 18 стиха. «Преподаю тебе, сын мой Тимофей, сообразно с бывшими о тебе пророчествами, такое завещание, чтобы ты воинствовал согласно с ними, как добрый воин, имея веру и добрую совесть, которую некоторые, отвергнувши, потерпели кораблекрушение в вере». Библия говорит нам, что перед самым пришествием Иисуса Христа, вот в это время, которое будет предварять Его пришествие, вот в это время мы как раз и живем с вами. Испытание веры Божьих детей будет особо жгучими и особо напряженными, чтобы мы, дети Божьи, народ Божий последнего времени, не строили себе иллюзий, что будет лучше. Либо это географически, либо экономически, либо страна там как-то поднимется. Но мы не будем на эту тему рассуждать по политике и так далее. Мы читаем с вами Библию. Она говорит нам, что будет очень жестокие испытания. Но своему народу Бог знает, как дать силу, чтобы он не разрушился, а умножился в силе и продолжал быть свидетелем Иисуса Христа. И в такой силе встретил своего Господа с небес, вместе с умершими к этому времени христианами, был, обрел новые тела и был восхищен Господу на небеса навсегда. Слава Господу! Бог знает, как это сделать, но Он нас вразумляет и говорит. И через слово апостола Павла к Тимофею, служителю того времени, он говорит, вспоминая те пророчества, которые были о тебе, приводя их на память, я тебе завещаю, Тимофей, чтобы ты воинствовал с ними, как добрый воин. Почему Павел употребляет такую военную лексику, написав это наставление Тимофею? Не из строительной темы, тематики он берет слова, не из ботаники, взял бы там растение, ну смотри, несмотря ни на что, пробивайся через, как цветочек, через бетон там и так далее. Ничего этого. Он говорит, Тимофей, тебе за свою веру придется сражаться. Это не будет какое-то секундное напряжение, а потом тебе будет свобода вечная. Нет. Он говорит, ты будешь испытывать продолжительно натиск на свою веру, будет продолжительные напряжения со стороны тьмы на твои убеждения глубокие, которые в тебе установил Дух Святой через Слово и мое наставление, которые ты принял и которыми двигаешься, на эту истину внутри тебя будет очень сильные нападки со стороны тьмы. Не ужасайся этому. Но воюй против этих сил тьмы силой Божьей, и ты будешь стоять в этой истине. Слава Господу! Он говорит, как добрый воин. В другом месте он пишет, что я поборолся хорошей борьбою. Ну, в одном переводе я прочитал там такой... хорошей дракой подрался. Но это слово «борьбой», оно переводится как и противостояние, бой, битва, также и вот то, что мы говорим, подрались люди, да, одно и то же слово. Но что это была за хорошая борьба? Мы читаем, мы с вами из истории Павла видим, что он с людьми не бился. Он не бил никого по лицам, он не стоял, не противостоял политикам в политических каких-то дискуссиях. Он не на это был призван Господом. И церковь не на это призвана Господом и не на это искуплена от власти тьмы ценою крови Иисуса Христа. Не для противостояния людям и властям вот этого вот мира, но властям греховных злых сил церкви дал Бог помазание и силу оставаться против них в борьбе победительницей. Слава Господу! Слава Богу! И то, что мы встречаем этот натиск, и порой настолько трудно различить, где свет, а где тьма, Бог говорит, не ужасайтесь от этого, но внутри всегда имейте упование и надежду на меня. Проведя через это, я дам вам победу. Почему? Потому что Христос воскрес из мертвых. Слава Господу! Я как-то не знаю, рассказывал или нет. Думаю, какой-то пример вот из того искушения, когда все перепутывается в сознании, ты не можешь разобраться, да, это вообще правда или неправда. Но так искусно все переплетено, вся эта ложь со светом. Думаешь, за что бы ухватиться? И понимаешь, надо просто терпеть. Бог сам разведет, все на свои места поставит. Надо только потерпеть. Когда я учился в летном училище, то там для подготовки летчиков используют такой снаряд. Ну, не знаю, гимнастический, не гимнастический, как его назвать. Называется лопинг. Это такая качель, которая вращается... одновременно может вращаться и вокруг вертикальной оси, и вокруг горизонтальной. Вот будущего пилота, скажем так, крепят в этой раме качели за руки, за ноги, и пояс еще некоторым пристегивает. Ну, я от страховки на поясе отказался, думал, я герой, сейчас все это вынесу. Вот и начали раскручивать меня, ребята помогли вокруг этой оси, там раз оборот сделал, два, и еще так ногами подпружиниваю, думаю, сейчас я еще побольше, с большей скоростью раскручусь. А качель набрала такие обороты, что вот эта центробежная сила, я уже не стал, силы потерял, чтобы сопротивляться. И просто повис на руках. И все, сначала я различал, где синее небо и коричневая земля. А потом все это слилось в один какой-то фон. И все, я просто потерялся. Просто чувствую, что меня крутит, крутит, крутит вокруг этой оси. Я не помню, сколько там оборотов, может быть, под два десятка. Но, в общем, когда остановили, ребята, качель, я потихоньку начал слышать, что там смеются где-то из всей вот этой вот, начал различать звуки, что смеется кто-то. Потом ко мне зрение начало возвращаться. Я увидел, это мои тоже ребята с одной роты, и меня отстегивают, вытаскивают из этой качели, так на травку положили. Я смотрю, мои вещи все по поляне раскиданы, которые я в кармане спрятал там, да. И вот блокноты, ручки там, все, что было, там кусок хлеба, по-моему, улетел даже, так заначку носил. Так. И я так прихожу потихоньку в себя и думаю, какое небо хорошее, какая вот трава, все как хорошо. Ко мне начало сознание возвращаться. Думаю, ничего себе, тренировка. Но когда вестибулярный аппарат развивается, вот, ну, не от таких чрезмерных, конечно, инъекций, которые я принял, а умеренных, то человек становится способным, и при больших вращениях он остается с ориентировкой, как бы не падает на землю, как я. И вот, знаете, подобное что-то происходит, но не с нашей плотью и нашим мозжечком, а с нашим духовным человеком. Бог разрешает по каким-то причинам подвергнуть нас вот таким тренировкам. Я их так воспринимаю, эти искушения. Потому что в предстоящем чемпионате нагрузки нужно быть победителем. А для того, чтобы победителем быть, нужно тренировки пройти, любимые мои. Чтобы там явилась Божья сила, и Бог через твой проверенный и укрепленный сосуд явил свою славу, для этого нужно через тренировки пройти. И за это мы всегда должны Бога благодарить. Слава Господу! Слава Богу! Не просто так подвергается душа этим потрясениям, искушениям, но оказав в них верность Господу, взяв пример самого Иисуса Христа, глубоко внутри уверенно, кончится победой, не разрушением, победой кончится, потому что Христос воскрес из мертвых, слава Ее Отца. Аллилуйя, слава Богу. Любимые, то, что нам пример для этого, наш Господь Иисус Христос, посмотрите, из нескольких мест я хочу прочитать об этом. Одно из них записано в Евангелии от Марка, и 14 глава, я читаю следующее, с 33 стиха, 14 глава Евангелия от Марка. «И взял с собой Петра», ну, даже с 32-го, «пришли в селение, называемое Гефсимани, и он сказал ученикам своим, посидите здесь, пока я помолюсь. И взял с собой Петра, Иакова и Иоанна, и начал ужасаться и тосковать, и сказал им, душа моя скорбит смертельно, побудьте здесь и пободрствуйте. Начал ужасаться и тосковать, и сказал, душа моя скорбит смертельно». Помните, сегодня Даниил напомнил из этого плача пророка Иеремии, которого Бог призвал в молодости, чтобы служить Божьему народу. Он говорит, вот на меня натиск, и вот что я отвечаю сердцу моему. Многие христиане с легкостью предаются эмоциям и думают, раз мне плохо, значит, у меня все плохо. Откуда плохо? Ты что, убил кого-то? Или развратничал? Или водки напился и пьяный валялся? Или украл у кого-то что-то? Или кому-то ложь наговорил? Почему ты говоришь, все плохо? А вот у меня чувства такие. Да ну и что, что чувства такие? Давид говорит, душа моя в руке моей. О чем это выражение может говорить? Я владею чувствами и эмоциями, а не они мною. Иаков говорит, что есть мудрость душевная. В третьей главе своего послания он говорит, есть мудрость душевная, но дальше о ней написано, земная и бесовская. Нам становится понятно, кто за такой эмоциональной мудростью стоит. Земные интересы, за которыми прячется сам Искуситель. Вот он автор, и вот его союзник, живущий в нас, которым он пытается воспользоваться, особенно в напряженных событиях нашей жизни. Поэтому, укрепляясь Господом, очень важно от Него получить силу, чтобы не дать эмоциям овладеть собою, но восторжествовать среди них силою Духа Святого, утвержденного на откровении Иисуса Христа. Слава Богу! А для этого, друзья мои, не нужно стесняться, не нужно смущаться от того, что приходится напряжение какое-то преодолевать в молитве. Не стоит смущаться от того, что за 10 минут молитвы не пришла та полнота радости, которая так знакома моему сердцу. И через 20, и через 30 минут не пришла, и через 40. Борьба есть борьба. Война есть война. Павел сказал, война, Тимофей. Не курорт и не дом отдыха, и не санаторий, и не профилакторий, Тимофей. Война и борьба. А значит, раз на войне бывают разные сражения, бывает, хлопнули из двух танков и поселок взяли, все, он наш. А бывает, как Курская дуга, а бывает, как сражение под Прохоровкой, а как Сталинградская битва и так далее. Бывает. И напряжение сильное, и продолжительность не одного дня. Но победу, чтобы восхитить, нужно стоять перед Богом в той истине, которая открыта твоему и моему сердцу. И Дух Святой поможет тебе восхитить победу, дарованную Христом. Слава Господу! Об Иисусе Христе сказано, мы читаем с вами послание к евреям, 5 главе, что Он в одни плоти Своей, с великим воплем и со слезами, с великим воплем и со слезами обращался, умолял могущего спасти Его от смерти. И что написано в итоге, кто мне подскажет дальше? Ну громче, Илья, скажи. Был услышан за свое благоговение. Значит, друзья мои, по примеру Иисуса Христа в этой борьбе, если мы стоим и ждем, зовем Бога, умоляем Его, все равно ждем, не сдаемся в плен искушения и эмоциям, а ждем Бога. Это выражение того, что мы благоговеем перед Ним. Что страх Божий у нас есть в сердце, что мы любим Его. И лучше смерть, но только не грех. Дай, Господи, сил. Если грех, все, я сейчас же лучше умру, но только не это. Бог, видя такое благоговение перед Ним, посылает вовремя помощь сердцу и укрепляет. Ангел Господень, было написано нам, пришел и укреплял нашего Господа Иисуса Христа, и Он победил. Слава Богу! Друзья мои, это учит нас тому, что в нашей борьбе для сохранения веры и упования на Господа нужно пребывать в молитве. Не помолиться как-нибудь, а пребывать в молитве так, чтобы она, вдохновленная Духом Святым, наполнила наш дух силой свыше. А это возможно в Господе. Слава Богу! Павел пишет Тимофею в этом же послании, но немножко в другой главе мы об этом читаем. Он говорит, что, вернее, пишет Тимофею в 4 главе этого первого послания, 16 стихом я читаю. «Вникай в себя и в учение, занимайся этим постоянно, ибо так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя». Любимые, нам часто недостает это постоянство в пребывании в учении и в пребывании в Божьем Слове. Нам часто этого недостает. Так, положа руку на сердце, я могу лично сказать, хотелось бы вот целыми днями, ну, побольше хотя бы вне часа по три, пребывать в учении. Не почитать две главы из Библии и так, ох, я отметился, а пребыть в учении. Но что-то нас отвлекает. Какие-то жизненные неурядицы, какие-то задачи нашей жизни, которые мы должны решать. Но нам Слово говорит здесь и тайну. У меня есть сознание, которым я могу пользоваться, и во время, когда мои руки там, ну, по моему расписанию и графику жизни, крутят гайки, крутят баранку, там что-то еще делают, у каждого эти упражнения свои. Сознание, дарованное Богом, оно имеет силу и возможность всегда пребывать в учении Иисуса Христа, но я себя должен к этому возвращать из суеты, возвращать из отвлечений, возвращать из всяких событий, которые к назиданию не содействуют. Я должен возвращать. Это мои упражнения, это мой навык, потому что я забочусь о том, чтобы сохраниться во спасении. И Павел пишет Тимофею: «Пребывай в учении». Ты пребывай в учении, занимайся этим постоянно, вникай в Писание, вникай в себя. Это твое упражнение, святой Божий человек. Поступая именно так, сохраняя себя в этом графике, напряженный, правда? Примерно так, как я говорю с напряжением. Потому что этот график жизни напряженный, потому что это война, потому что это борьба. Чтобы восхитить драгоценную победу и спасение в Господе, стоит, мы сегодня пели 287-м псалмом, стоит бороться, стоит смиряться, стоит за это даже всю жизнь отдать, потому что драгоценность вечного спасения очень и несравненно велика. Слава Богу! И Слово Божье, и учение, которые люди туда вникают, они научены Словом Божьим о Боге. Они из Слова знают Бога. Как сегодня мы слышали этот псалом, он нас опять к этому направлял. Я знаю Бога. Я знаю Бога сердцем не только из моих чувств, когда я общаюсь с Ним, но я знаю Бога и из Слова Божьего. И мы читаем с вами, видим, когда натиск на Иисуса Христа усиливался в пустыне, Он опирался на Слово Божье, там стояла его нога, на это он был оперт, так написано. Он знал Бога и Слово Божьего, и этому нас учит. И Павел пишет Тимофею: вникай в учение, вникай в Писание, занимайся этим постоянно, так поступая ты и себя спасешь, и того, кто тебя слушает, потому что ты благовестник. Слава Богу! Любимые, это я должен в этом упражняться, я в этом должен развивать свой навык, и поэтому получается ритм жизни и сценарий жизни, и все ее движение у христианина очень напряженное. Он занят от рассвета до заката, ему есть чем заняться, заняться спасением своей бессмертной души. И Слово Божье, оно будет при изучении и вникании в Него нас учить и утешать в этих испытаниях. Кончится победой. Откуда мы знаем, что кончится победой? Подожди, Илья, ты уже говорил. Откуда мы знаем, что кончится победой? Из Слова Божьего. Оно нам открыло, что Христос воскрес из мертвых славою Отца. Смерти невозможно было удержать его. Бог воскресил его из мертвых. Слава Господу! И Слово Божье, оно и дальше нас будет убеждать и говорить: потерпи, кончится победой. Потерпи до конца, и увидишь такое явление славы Божьей в победе, которое ты еще не видал. Да терпи до конца. И мы, вникая в Слово, утешаясь Господом в молитве, имея перед собой пример тех, кто прошел, будем ждать и говорить: кончится победой. Слава нашему Господу! Любимые, я хочу вместе с вами молиться и горячо благодарить Бога за то, что Он одержал победу. Мы в эту победу вошли, и за то, что Он во всех этих потрясениях, напряжениях, искушениях, Он всегда с нами, и большую часть Он делает, нам капли от этого достаются. Пусть мы с этими каплями силой Божьей справимся и окажемся нашему Господу верными. Аминь. Будем молиться.